Глава 10. За окном вагона рябила метель. Над полуразрушенным частоколом щитов виднелись прилизанные ветром затвердевшие сугробы. Изломистые крыши их были причудливо исчерчены следами птичьих ног. На север уходили полустанки, телеграфные столбы и вся бескрайняя, жуткая в снежном своем однообразии степь. Подтелков в новой кожаной тужурке сидел у окна. Против него, облокотясь на столик, смотрел в окно узкоплечий, сухой, как подросток, Кривошлыков. В детски ясных глазах его дневали тревога и ожидания. Лагутин расческой гладил небогатую русую бороденку. Здоровый казачина Минаев грел над трубой парового отопления руки, ерзал по лавке. Головачев со Скачковым о чем-то тихо беседовали, лежа на верхних полках. В вагоне было в меру накурено, прохладно. Члены делегации чувствовали себя, отправляясь в Новочеркасск, не совсем уверенно. Разговоры не вязались. Нудная, кислая тишина. Проехали лихую. Подтелков высказал общую мысль. «Не будет дела. Не столкуемся». «Зряшняя поездка», — поддержал его Лагутин. Снова долго молчали. Подтелков размеренно шевелил кистью руки, словно челнок пропускал сквозь сетные ячейки. Изредка он поглядывал на неяркий отлив своей кожаной тужурки, любуясь ею. Близился Новочеркасск. Поглядев по карте на Дон, разбежисто уходивший от города, Минаев стал тихо рассказывать. Бывало, отслужат казаки в атаманском полку сроки, снаряжают их к отправке по домам. Грузят сундуки, имение свое, коней. Эшелон идет, и вот под Воронежем, где первый раз приходится переезжать через Дон, машинист, какой ведет поезд, дает тихий ход. Самый, что ни на есть, тихий. Он уже знает, в чем дело. Только что поезд выберется на мост. Батюшки мои, что тут начинается? Казаки прямо бесятся. Дон, Дон наш, тихий Дон, отец родимый, кормилец. Ура! И в окна кидают с моста прямо в воду через железный переплет. Фуражки, шинели старые, шаровары, наволоки, рубахи, разную мелочь. Дарят Дону, возвертаясь со службы. Бывало, че глянешь, а по воде голубые атаманские фуражки, как лебедя, аль цветки плывут. Издавна такой обычай повелся. Замедляя ход, поезд остановился. Казаки повставали. Кривошлыков, застегивая ремень на шинели, криво улыбнулся. «Ну вот и приехали, восвоясы. Что-то не несут хлеб-соль», — попробовал пошутить Скачков. В дверь без стука вошел высокий, бравый Есаул. Он оглядел членов делегации щупающими злыми глазами, с нарочитой грубоватостью сказал. «Мне поручено сопровождать вас. Потрудитесь-ка, господа большевики, поскорее покинуть вагон. Я не ручаюсь за толпу и за вашу сохранность». Он дольше, чем на всех, задержал глаза на Подтелкове, вернее, на его офицерской тужурке. Уже с подчеркнутой враждебностью скомандовал. «Выходите из вагона, живо!» «Вот они, мерзавцы-предатели казачества!» — крикнул с облитого толпой перрона какой-то длинноусый офицер. Подтелков побледнел, глянул на Кривошлыкова чуть растерянным косящим взглядом. Тот выходил следом за Подтелковым, улыбаясь, шепнул. «Мы слышим звуки одобрения не в сладком рокоте хвалы, а в диких криках озлобления. Слышишь, Федор?» И Подтелков, хотя не расслышал последних слов, все же улыбнулся. Их сопровождал сильный офицерский наряд. До самого областного управления бесновалась провожавшая их, жаждавшая самосудной расправы толпа. Бесчинствовали, оскорбляя делегатов, не только офицеры и юнкера, но и какие-то казаки, и прилично одетые женщины, и учащиеся. «Какое вы допускаете безобразие!» — обратился к одному из сопровождавших их офицеров возмущенный Лагутин. Тот смерил его ненавидящими глазами, прошептал. «Благодари Бога, что живой останешься! Моя бы власть, и я бы тебе, хамлюга, упадаль!» Его остановил упрекающим взглядом другой помоложе. «Ну и переплет!» — улучил момент шепнуть Головачеву Скачков. «Будто на смертную казнь ведут». Зал областного управления не вмещал собравшегося народа. Пока прибывшие делегаты рассаживались по одну сторону стола, следуя указаниям какого-то распорядительного сотника, подошли члены правительства. Твердым во всю ступню волчьим шагом прошел чуть сутулый Каледин, сопутствуемый Багаевским. Он отодвинул свой стул, уселся спокойным движением, положил на стол защитную фуражку, белевшую офицерской кокардой, пригладил волосы и, застегивая пальцами левой руки пуговицу на боковом большом кармане френча, немного перегнулся в сторону Багаевского, что-то говорившего ему. Каждое движение его было налито твердой, медлительной уверенностью, зрелой силой. Обычно так держат себя люди, побывшие у власти, выработавшие на протяжении ряда лет особую, отличную от других осанку, манер носить голову, походку.